Теме дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». На календаре воскресенье, 5 июня. Сегодня в нашей программе: Белоруссия получит 3-миллиардный кредит от России и стран Евразэс. Поможет ли это справиться властям страны с финансовым кризисом? В Сочи открылся 22-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Кто в этом году претендует на признание критиков и зрителей? В Молдавии проходят местные выборы, в том числе выборы мэра столицы страны Кишинева. Какое влияние их исход окажет на политическую ситуацию в стране? А также сегодня Всемирный день защиты окружающей среды. Итоги отборочных матчей чемпионата Европы по футболу. Экономическая панорама, рубрики «Гламорама» Софьи Корниенко и «Ключевое слово» Лили Пальвелевой. Власти Белоруссии получат от Евразийского экономического сообщества кредит в размере 3 миллиардов долларов. Об этом стало известно накануне вечером со слов Дмитрия Пескова, пресс-секретаря премьер-министра России Владимира Путина. Первый транш в размере 800 миллионов долларов поступит на счета Национального банка страны до середины июня. Финансовый кризис в Белоруссии, включивший в себя фактическую девальвацию национальной валюты, привел к очередям в магазинах, нехватке основных импортируемых товаров, массовым увольнениям и другим проблемам. Предполагается, что кредит, большую часть которого предоставит Россия, поможет вернуть ситуацию под контроль. На каких условиях Белоруссия получит кредит Евразэс и как отреагировали на эту новость в Минске, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
По итогам заседания Совета антикризисного фонда Евразэс в Киеве было заявлено, стабилизационный кредит Белоруссии будет выделен частями. Он выдается на 10 лет с льготным периодом отсрочки погашения на 3 года. В 2011 году будет выделен 1 миллиард 440 миллионов долларов. Оставшиеся средства на протяжении 2012 и 2013 годов. Бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигирь уверен, говорить об эффективности оказанной помощи можно будет лишь при одном условии, если власти приступят к масштабным реформам. Однако если деньги, как это было в последнее время, начнут попросту проедаться, то ни на какой положительный результат рассчитывать не приходится.
Коли отримали пару миллиардов, да помогут, будут какие-то предпринятые шаги.
Если власти получили пару миллиардов долларов помощи и предпримут какие-то шаги, то, возможно, ситуация станет несколько лучше, чем мы имеем сегодня. Однако нужно было делать конкретные шаги значительно раньше, потому что было очевидно, бездействие закончится катастрофой. Но ведь не делалось абсолютно ничего. Поэтому вкупе с кредитами должна быть, во-первых, объявлена реальная, а не искусственно сдерживаемая девальвация национальной валюты. Во-вторых, должны последовать существенные сокращения бюджетных расходов. В-третьих, должна быть не на словах, а на деле либерализация рынка в широком смысле.
По-третьих, повинна быть не на словах либерализация рынка на
огонь. Вот уже 3 месяца Белоруссия живет в условиях острого финансового кризиса. После отказа Национального банка продавать валюту коммерческим банкам из свободной продажи пропали доллары, евро, российские рубли. Практически парализована деятельность на межбанковской бирже, где тот же Нацбанк диктует условия курсообразования во время сделок. Не улучшила ситуацию и беспрецедентная в мировой практике 56-процентная девальвация белорусского рубля. Бездействие властей привело к тому, что, как считают эксперты, национальную валюту нужно обесценивать еще настолько же. Тем не менее, по мнению экономиста, экс-директора белорусской фондовой биржи Валерия Кругового, кредит антикризисного фонда Евразэс при грамотном его распределении может положительно повлиять на положение вещей.
Вот кредит будет, начнутся интервенции Нацбанка. Небольшие, маленькие, они прощупают это дно. Пока они даже не пробуют его щупать. А когда будет кредит, они начнут небольшие интервенции. Ну, скорее всего, да, чтобы прощупать дно и выйти на реальный курс. Когда выйдут на реальный курс, тогда уже будет экономика сама себя регулировать. Как появится кредит, оживет. Либо пока не заберут все. Республика достаточно большая, за 1-2-3 недели все не заберешь.
Представители правительства Белоруссии удовлетворены условиями заимствования. Как уточнил накануне вице-премьер Российской Федерации Алексей Кудрин, приватизация белорусских активов осталась одним из условий предоставления Минску стабилизационного кредита. По его словам, основным фактором притока капитала является приватизация. Поэтому есть конкретные условия. В течение 3 лет приватизировать государственное имущество по 2,5 миллиарда долларов в год. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас отвлечемся от политики. Сегодня в Сочи открылся 22-й кинофестиваль «Кинотавр». На всем его протяжении там, как всегда, будет работать наш обозреватель Марина Тимашева. Сейчас Марина в прямом эфире нашей программы. Добрый день.
Добрый день,
Мой первый вопрос, Марина. Будут ли по традиции в первый день фестиваля сегодня вручены какие-то специальные награды?
Да, Марк, они уже вручены. Это премия за честь и достоинство профессии. В этом году ее получил режиссер, актер и сценарист Андрей Смирнов. Сам он назвал себя малюсенькой частью кинематографа, который нужен ему как воздух. А фильмом открытия фестиваля стали «Два дня в доте» Смирновой, дочери Андрея Смирнова. И в этом фильме сам Андрей Смирнов играет эпизодическую роль. Вообще «Два дня» — это романтическая комедия, в которой на экскурс в жизнь писателя XIX века накладывается современная история, а социальная проблема разрешается через любовную коллизию. Главные роли в фильме исполняют Ксения Рапопорт, самоотверженная и честная сотрудница провинциального музея, и Федор Бондарчук, большой министерский чиновник. Очень выразительно почти фарсовая сцена, когда все музейщики во главе с директором ползают на коленях перед губернатором и этим самым заместителем министра, и на просьбу подняться с колен отвечают: но ведь таково положение российской культуры. В фильме есть сбалансированный, хороший баланс смешного и грустного. Тем ближе к финалу, правда, тем больше действия топчется на месте, в память от чего-то остаются не столько сказочные отношения персонажей Ксении Рапопорт и Федора Бондарчука, сколько все актеры-исполнители реалистических ролей второго плана: Ирина Розанова, Борис Каморзин, Евгений Мурович и Геннадий Смирнов. Вообще, фильм имеет все шансы понравиться зрителям. Мораль, сколько она считывает с экрана, состоит в том, что путь к исправлению нравов лежит в смычке интеллигенции чиновников, сохранивших хотя бы некоторые остатки совести. Это чистая утопия. Впрочем, она характерна для жанра романтической комедии. Тут нужно сказать, что организаторы фестиваля придумали своего рода кольцевую композицию, потому что на закрытии кинотавра покажут Елену Андрея Звягинцева, картину, завоевавшую спецприз Каннского фестиваля. А в ней Андрей Смирнов играет главную роль. Если бы фильм вошел в конкурс фестиваля, то Андрей Смирнов мог бы претендовать еще и на награду за лучшую мужскую роль. Вот, Марк.
Спасибо, Марина. С открытия кинотавра из Сочи передавала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен, сообщили в МЧС России. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам в столице страны Триполи и по ее восточным предместьям. Президент Йемена Али Абдалла Салех, по последним данным, прибыл в Саудовскую Аравию для лечения. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири. Не менее 6 человек погибли и более 10 ранены на северо-западе Пакистана в результате взрыва на автобусной остановке. В Гонконге арестованы 53 участника несанкционированной демонстрации, посвященной 22-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В Чили из-за извержения вулкана Пуэуэ эвакуированы несколько тысяч человек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Лицом к лицу». Ее гость – член Совета Федерации от законодательной власти Республики Кабардино-Балкария Альберт Кажаров. Вопросы ему задают Иван Сухов, «Московские новости» и Роланд Фридше, немецкое телевидение ZDF. Ведет программу Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Молдавии проходят выборы в местные органы власти. В числе прочего, мэра города выбирают жители столицы страны Кишинева. По мнению многих экспертов, именно результат этого голосования может серьезно повлиять на политическую ситуацию в Молдавии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Главной ставкой в местных выборах аналитики считают выбор мэра Кишинева, так как выбор кишиневцев во многом определит расклад политических сил в Молдавии. Так, победа действующего мэра Кишинева либерала Дорина Киртоке на выборах в Кишиневе в 2007 году положила начало антикоммунистической тенденции в целом по стране. 4 года спустя Дорин Киртоке продолжает удерживать лидерство в предпочтениях кишиневцев. Согласно опросу общественного мнения, представленному Институтом публичной политики, за неделю до выборов за него готовы отдать голоса 39% избирателей. На счету Дорина Киртоке решение проблем очистных сооружений, которые отравляли атмосферу в Кишиневе, монетизация льгот пенсионеров, проекты социального жилья и решение проблемы общественного транспорта. В числе претензий кишиневцев к мэру – качество дорог и нерешенность проблемы утилизации мусора. Вместе с тем Дорин Киртоке лидирует в открытом опросе о доверии к политикам в Кишиневе. Вторую строчку в опросе о доверии кишиневцев к политикам занимает премьер-министр Влад Филат. Однако либерал-демократы уже в самом начале кампании сняли с предвыборной гонки своего кандидата в мэры в пользу Дорина Киртоке. Это случилось после того, как в мэрскую кампанию вступил первый заместитель Влада Филата по партии Михай Годи, который, покинув ряды либерал-демократов, включился в борьбу за мэрское кресло в качестве независимого кандидата. Его шансы занять кресло мэра столицы аналитики оценивают как достаточно скромные, так как он поздно включился в кампанию, однако признают его влияние на расклад политических сил в целом. Вторым в списке претендентов на кресло мэра столицы значится кандидат от партии коммунистов Игорь Додон. Во время коммунистического правления он возглавлял Министерство экономики и был вице-премьером правительства. За него готовы отдать голоса 26% кишиневцев из тех, кто составляет крепкое ядро коммунистического электората. У некоммунистов Додон ассоциируется с давлением на бизнес и монополиями на энергетическом рынке и рынке продуктов питания. Коммунисты в Кишиневе традиционно менее популярны, чем в среднем по стране. Среди преимуществ Додона наиболее дорогостоящая и профессиональная предвыборная кампания, что наблюдатели объясняют помощью Москвы пророссийскому кандидату. Согласно опросу, доля неопределившихся за неделю до выборов составила порядка 20%. По мнению социолога Иона Жигео, компания, которого проводила опрос по заказу Института публичной политики, голоса неопределившихся вряд ли повлияют на расклад сил. Вместе с тем, Ион Жигео считает более важным фактором явку избирателей. По его мнению, если явка избирателей будет активной, Дорин Киртоке сможет выиграть выборы в Кишиневе уже в первом туре.
Поскольку обычные голоса, не определившиеся, чаще всего распределяются пропорционально к тому, что мы сейчас видели, то имеется шанс, что Киртоке может с очень небольшим преимуществом выиграть даже в первом туре. То есть все зависит от явки. И если, скажем, и часть молодежи выйдет, тогда, то есть так же, как обычно, они выходят, как вышли, допустим, 28 ноября или 26 июля 2009 года, когда молодежь все-таки вышла на голосование, то я бы не стал утверждать, ну, что будет второй тур.
По мнению главы Центра избиркома Юрия Чекана, вероятнее всего в большинстве районов Молдавию ждет второй тур.
По статистике я отмечу, что за всю историю организации местных выборов 95-й, 99-й, 2003-й, 2007-й выборы порядка 40-45% населенных пунктов на должность мэра организовывается второй тур.
В целом, в ответ на заявление политиков о беспрецедентно грязной предвыборной кампании, Юрий Чекан оценил ее как обыкновенную.
Обыкновенная кампания. Политики, безусловно, вправе давать свое определение. Они видят это другими глазами, они чувствуют это все на своей коже, они живут этим каждый день. С организационной точки зрения жалоб было гораздо меньше, чем в предыдущий выбор, в 2 раза меньше жалоб, чем на предыдущих выборах. И по личным моим ощущениям, кампания, безусловно, была буйной, но в рамках закона.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня, 5 июня, Всемирный день окружающей среды. По традиции, зеленые в разных странах начинают с этого дня отсчет очередного экологического года и делятся с общественностью оценками состояния окружающей среды в своих странах. Что ждет Россию? О прогнозах и оценках российских экологов в материале корреспондента радио «Свобода» Артура Асафьева.
Российские экологи выделили 4 главных катастрофических события уходящего экологического года. Это выбросы пепла вулкана в Исландии, нарушившие воздушные сообщения в Северном полушарии, катастрофа на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, лесные пожары в России и ядерно-радиационная авария на японской атомной электростанции «Фукусима». Прогнозы российских защитников окружающей среды на будущий экологический год в основном неутешительные. Прежде всего, экологи предрекают повторение в стране пожарного лета. Директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко видит здесь главную проблему в том, что в России практически полностью отменен институт ухода за лесом и присмотра за пожароопасными территориями.
Пожар только тогда можно эффективно и быстро и дешево потушить, когда его своевременно выявляют. И в советское время существовала система наблюдателей, в том числе добровольцев, пожарные вышки, заповедники приглашали таких наблюдателей и многие другие территории. Сейчас же этого ничего нет. И ссылаются на спутниковые данные, которые выявляют эти пожары. Они выявляют их только тогда, когда пожар разрастается до какой-то существенной площади, когда это уже не локальный пожар.
Директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин считает, что летние пожары в стране повторятся, скорее всего, в меньших размерах.
Давайте, во-первых, поймем, что происходило в прошлом году. Главная проблема не в том, что произошли эти возгорания, а в том, что система управления оказалась совершенно не готова к тому, чтобы предотвратить те самые катастрофические последствия, о которых так много писалось и говорилось. Для начала была разрушена система лесного хозяйства, с федерального уровня ее передали субъектам, при этом выделены субвенции субъектам на то, чтобы эту систему наладить. Они абсолютно не соответствовали тем потребностям, которые были необходимы. Значит, в этом году ситуация в части финансирования улучшилась. То есть субъекты получают достаточно большие субвенции. В разных субъектах, естественно, ситуация обстоит по-разному. И одни готовы более, другие менее. В то же время ожидать, что будут вот такого же масштаба пожары, я бы не стал. Просто в силу того, что это была одна из аномалий, конечно же, периодически возникающих аномалий, и маловероятно ее повторение. Другой вопрос, что такие территории, как, например, торфяники, они не тушатся за один год. Это долгоиграющие последствия.
Председатель фракции «Зеленой России» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков обращает внимание, что в стране продолжают осуществляться такие опасные для окружающей среды проекты, как строительство плавучей атомной электростанции на Камчатке.
Это просто авантюра, направленная на распил денег. Они хотели сначала поставить на Таймыре, Таймыр отказался, Певек отказался, на Белом море не получилось. Сейчас хотят поставить в бухте Крашенинникова около Петропавловска-Камчатского, потому что они хотят выпускать массовые серии этих самых плавучих атомостанций для кого? Для Сирии, для Алжира, для Объединенных Арабских Эмиратов, по всему миру, на основе лизинга. А для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы год был эксплуатации, или там два года было безаварийной эксплуатации. Не будет этой безаварийной эксплуатации. Это авантюра, и распространение этих станций по всему миру тоже авантюра.
Говорил председатель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков. Российских зеленых все больше заботит экологическая ситуация в мегаполисах, многие из которых страдают от загрязнения окружающей среды. Директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко так оценивает экологическую ситуацию в российской столице.
Мы вынуждены констатировать, что вот экологическая емкость территории города и окрестностей исчерпана. Достаточно вспомнить лето прошлого года, еще до того, как Москва погрузилась в дымовую завесу. Дышать в Москве в жаркую погоду уже тяжело, физически тяжело. Это значит, что не справляются окрестные природные территории с поставкой кислорода. Какие-либо сокращения природных территорий, лугов, полей, газонов в Москве больше просто недопустимы. Но, тем не менее, в Москве продолжается тотальное уничтожение им оставшихся небольших природных территорий. Это легко наблюдать на примере газонов, которые выкашиваются до состояния полного умерщвления, потому что тот коротко постриженный газон, который получается на выходе, он не живой, там фактически никакого биоразнообразия нет.
Говорил директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Представитель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков видит одну из главных причин катастрофической ситуации с состоянием окружающей среды в тотальной деэкологизации государственных и общественных институтов.
Это результаты деэкологизации государства, общества, сознания. Эта деэкологизация началась в 1995 году и продолжается очень активно сейчас. Логика этой деэкологизации такая. Займемся экологией, когда страна станет богатой. Вот как будто бы в среднем страна богатеет, но, правда, другое дело, что происходит огромное социальное расслоение, и там 70% населения не особенно богатеет. А вот поворота к экологии не происходит. Нам надо бороться против этой деэкологизации, против того, что происходит с нашим законодательством, против того, что происходит с нашими мозгами, происходит с мозгами лиц, принимающих решения. Надо менять систему, надо менять подходы к этому. Как менять? Мы надеялись очень, что общество всколыхнется от того, что мы говорим. Смотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, дополнительная экологическая смертность в России составляет около 500 000 человек.
Говорил председатель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков. Российские зеленые полагают, что в нынешнем году под влиянием различных угроз для окружающей среды можно ожидать поворота в общественном сознании в сторону экологии. В стране, скорее всего, произойдет дальнейшая политизация и усиление зеленого движения, а тема охраны окружающей среды вновь станет заметной на федеральных выборах. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня 18 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире программу «Квасный час». Истоки научного творчества. Какие направления практической деятельности выбирают российские школьники? Зачем нужны конференции и олимпиады? Как отличить технаря от гуманитария? Ответы на эти и другие вопросы в программе Тамары Леленковой. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Итоги отборочных матчей чемпионата Европы по футболу. Показала ли сборная России ту игру, которую от нее ожидали? Экономическая панорама. Рост цен на российский газ по согласованной ранее формуле угрожает экономике Украины, заявил президент этой страны Виктор Янукович. А также рубрики «Гламорама» и «Ключевое слово». В России на минувшей неделе вышел в свет перевод Библии на современный русский язык. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут, и наш эфир продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен, сообщили в МЧС России. Ранее в воскресенье стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после пожара и взрывов снарядов на арсенале достигло 91. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке с полицейскими. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам в столице страны Триполи и по ее восточным предместьям. Накануне министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк встретился с лидерами ливийских повстанцев и выразил им поддержку. Президент Йемена Али Абдалла Салих, по последним данным, прибыл в Саудовскую Аравию для лечения. Салих был ранен в пятницу при ракетном обстреле его дворца повстанцами. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны в результате удара с американского беспилотного самолета одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены на северо-западе Пакистана в результате взрыва на автобусной остановке. В Гонконге сегодня были арестованы 53 участника несанкционированной демонстрации, которая состоялась после акции, посвященной 22-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Согласно данным предвыборных опросов, наиболее вероятна победа оппозиционной правоцентристской социал-демократической партии. В Чили из-за извержения вулкана эвакуировано несколько тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Накануне состоялись очередные отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Польше и на Украине. Сборная России принимала в Санкт-Петербурге команду Армении и одержала, на первый взгляд, уверенную победу со счетом 3-1. Хет-трик в этом матче сделал игрок лондонского Тоттенхэма Роман Павлюченко. Сейчас рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов, и мы сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Спортивное событие недели» обсудим именно итоги этой и других отборочных игр чемпионата Европы по футболу. Алексей, добрый день. Ответ на мой первый вопрос будет интересно услышать, наверное, тем, кто не смог посмотреть игру. Соответствовало ли качество игры сборной России накопившимся ожиданиям и счету на табло?
Добрый день, Марк. Очень трудно говорить о качестве игры после счета 3-1, который внешне, как вы правильно заметили, звучит довольно убедительно. Но, тем не менее, несмотря на такой удовлетворительный счет, игра все же обнажила слабые стороны российской сборной. Ну, во-первых, плохо с техникой. Игроки пропустили на этот момент довольно много времени, 2-3 недели не играли в национальных чемпионатах, и поэтому поневоле были проблемы с приемом мяча, с передачами. На фоне техничной и мобильной команды Армении это иногда бросалось в глаза. Передачи не доходят от адресата, это тоже было заметно. Нападение, несмотря на 3 забитых мяча, фактически себя не проявило. Лишь один Роман Павлюченко регулярно оказывался на острие атаки, как ему и полагается, по должности нападающего. Ну, что еще сказать? Не очень хорошо с защитой. Был гол один забит при явном попустительстве и провале обороны. Второй гол забили, хотя и за офсайд, но тоже оборона была не на высоте. Это тоже традиционная беда сборной России. Дик Адвокат, главный тренер российской команды, традиционно не привлекает, не вызывает, вернее, вызывает на сбор, но не ставит в состав молодых игроков. В этот раз у него было на тренировках задействовано сразу 3 игрока-дебютанта сборной, но ни одного из них не было даже в заявке на матч. Чувствуется явное нежелание игроков России навязывать сопернику борьбу. По крайней мере, в некоторых моментах игроки сборной России, в том числе и Павлюченко, на мой взгляд, откровенно не доигрывали эпизоды. Возможно, в конце отборочного турнира 1-2 незабитых мяча и сыграют какую-то отрицательную роль для российской сборной.
Алексей, конец этого матча, ну, не конец, скажем так, вторая половина этого матча была отмечена акцией протеста болельщиков. В чем она выражалась и против чего протестуют фанаты?
Есть две версии, против чего протестовали фанаты. Во-первых, они протестуют против того, что Всероссийские объединение болельщиков в лице ее главы Александра Шпрыгина участвует в разработке закона, который будет регламентировать правила поведения болельщиков на поле. Болельщики, разумеется, ждут очередного всплеска репрессий по отношению к ним со стороны, например, ОМОНа, и поэтому они считают, что они должны участвовать в подготовке закона гораздо более активно. Они полагают, что господин Шпрыгин ущемляет их интересы и, как они говорят, продаст и предаст их с потрохами. Поэтому они акцию формально провели против Шпрыгина, кричали в его адрес довольно обидные слова, а где-то на 60-й минуте матча стали покидать трибуны и ушли, как и обещали заранее. Надо признать, что российское телевидение не показало ни намеком, ни на одном канале этого эпизода, что, конечно, досадно. Проблему нужно исследовать, а не загонять ее, как говорится, в дебри подсознания. Ну, а второй неофициальный подтекст этой акции – это та самая плохая игра сборной России. Видимо, игра с командой Армении и болельщиков до 60-й минуты матча не убедила.
Какие вчерашние игры, Алексей, в других отборочных группах и состоявшиеся, кстати, вчера же товарищеские матчи, в которых участвовали довольно сильные сборные, вы можете отметить?
Давайте сначала подведем итоги в группе «Б». Кроме матча России и Армении состоялись еще 2 встречи. Словения-Андорра 1-0, Македония-Ирландия 0-2. И лидеры, как мы видим, свои матчи выиграли. После 6 проведенных матчей Ирландия, Россия и Словакия именно в таком порядке расположились во главе таблицы, набрав по 13 очков. У Армении осталось 8, у Македонии 6, у Андорры очков нет. Среди других результатов давайте отметим следующие. В группе F Латвия играла дома с Израилем и проиграла 1-2. В группе G один из самых таких неожиданных результатов — Англия, Швейцария, ничья 2-2. В группе H Португалия, Норвегия 1-0, Исландия, Дания 0-2. Днем ранее был совершенно сенсационный матч Белоруссия-Франция 1-1. Напомню, что это был ответный матч. В первом матче осенью Белоруссия в гостях у Франции выиграла и таким образом имеет теперь положительный баланс. Хорватия-Грузия, например, матч группы F 2-1. Ну, еще один результат, конечно, сенсационный, но скорее для сборной Литвы. Лихтенштейн выиграл у Литвы со счетом 2-0. Это, конечно, такое существенное поражение литовской команды. Ну, а среди товарищеских матчей, конечно, следует отметить матч, во-первых, США-Испания. Испанцы в гостях победили 4-0, показав совершенно великолепную игру. Очень ожидался товарищеский матч Бразилия-Нидерланды, но он завершился со счетом 0-0, хотя проходил в очень упорной борьбе, и Бразилия вся была очень взволнована этой ничьей, считая, что бразильцы должны были выигрывать. Ну, еще один результат — Чехия-Перу 0-0. Как видим, очень много интересных результатов, а на будущей неделе 7 числа состоятся некоторые товарищеские матчи и официальные, но для России, конечно, это будет игра в Австрии — Россия-Камерун. Серьезное еще одно испытание для команды адвоката.
Спасибо, Алексей. О состоявшихся вчера отборочных матчах чемпионата Европы по футболу и товарищеских играх мы беседовали с обозревателем радио «Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама. Рост цен на российский газ по согласованной ранее формуле угрожает экономике Украины, заявил в пятницу президент этой страны Виктор Янукович. Тем временем в России продолжается дискуссия об увеличении налоговой нагрузки на газовую отрасль, одной из жертв которой могут стать и украинские потребители. Подробнее в очередном выпуске экономической панорамы расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России с 31 мая увеличил на 0,25% ставку по депозитам коммерческих банков, оставив на уровне 8,25% годовых свою базовую ставку, ставку рефинансирования. Эта ставка действует в стране с 3 мая нынешнего года, когда она была повышена с 8%. Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2011 год, предусматривающий увеличение его доходов с 17,6% до 19,3% ВВП. В связи с этим расходы бюджета также увеличиваются примерно на 1,5 триллиона рублей, но их доля в общем объеме экономики, наоборот, сокращается с 21,2% до 20,7%. Также снижается и дефицит федерального бюджета с 3,6% до 1,3% ВВП. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в следующие три года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей. Причем большую часть этих средств, от 80 до 90%, бюджет получит за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, сообщил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. При этом, по его словам, рост налоговой нагрузки на отрасль в основном коснется «Газпрома», тогда как для независимых производителей газа НДПИ увеличиваться не будет. Чистый отток частного капитала из России по итогам 2011 года составит от 30 до 35 миллиардов долларов, причем в оставшиеся месяцы он будет нулевым, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в январе-апреле отток капитала из страны превысил его приток примерно на 30 миллиардов долларов. Россия с начала июля отменит запрет на экспорт зерна из страны, введенный с 15 августа 2010 года в связи со значительным сокращением его производства из-за засухи. Согласно официальным данным, урожай зерна в стране в минувшем сезоне составил менее 61 миллиона тонн, примерно на 37% ниже показателя предыдущего года. Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства, в 2011 году в России будет собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна. Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти $416 за тонну против более чем $408 в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до $462.10 за тонну. Фактический запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
В принципе, как такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом в настоящее время. Но, конечно, целиком проблему не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют нескольчные компании. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают свои головные компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложения на рынке.
Тем временем независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается. Компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротится.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
Конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, что, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производства по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
Экономическую панораму для воскресного выпуска «Свободы в полдень» подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен, сообщили в МЧС России. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам в столице страны Триполи и по ее восточным предместьям. Президент Йемена Али Абдалла Салех, по последним данным, прибыл в Саудовскую Аравию для лечения. В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Тандему пририсовали шорты, а патриарх Кирилл нашел новый смертный грех. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама», которая продолжит нашу программу.
На этой неделе мы узнали, что Владимиру Путину не нравится, когда его изображают в модной спортивной форме. Весьма странно, ведь принято считать, что премьер свою спортивную форму демонстрирует с удовольствием. Камуфляж, дзюдо, рыбалка, голый торс. А голые ноги в шортах а-ля Ральф Лорен почему-то нельзя. Сконструированные в фотошопе плакаты, на которых Путин с Медведевым как будто бы рекламируют последнее слово в теннисной моде, пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков потребовал убрать столь настоятельно к вечеру того же дня, что можно предположить, что его босса эти плакаты привели в ярость. В правительстве заявили, что подобный стрит-арт граничит с хулиганством. Дмитрий Медведев, судя по тому, что его пресс-секретарь Наталья Тимакова от комментариев по поводу плакатов воздержалась, заявив только, что солидарно со своими коллегами из правительства, обиделся меньше. Почему же так обиделся Путин? Потому что у Медведева на фото есть ракетка, а у Путина нет? Или потому что плакат с логотипом универмага заоблачных цен ЦУМа лишний раз подчеркнул, сколь далеки участники властного тандема с монограммами на белоснежных теннисках от народа? Действительно, стилистика плаката диссонирует с образом грубоватого отставного агента, который выстроил для себя сам Путин. На плакате он, наконец-то, больше не летит на истребителе и не рискует жизнью за рулем автомобиля отечественного производства. Он купается в своем богатстве, а Медведев – его партнер по теннису, не более. Вся эта пудра с рафинадом очень остроумно разместилась в самых фешенебельных кварталах столицы, пусть и ненадолго.
Не менее остроумно плакат смотрится на сайте его анонимного создателя monolog.tv в окружении постера «К дню пограничника» в откровенной стилистике гей-порно и карикатур на Никиту Михалкова. Тем более жаль, что у русского Бэнкси не хватило самообладания доверить своим работам говорить самим за себя. Он зачем-то прислал русской службе BBC пояснение к последней работе, мягко говоря, менее проницательные, чем сама работа. В частности, автор плаката заявил, что Путин и Медведев, цитирую, «несмотря на то, что все мы живем в обществе потребления, полностью отдалены от мира моды и шоу-бизнеса. Чаще всего мы видим Путина и Медведева застегнутыми на все пуговицы, а мне захотелось показать их модными, расслабленными ребятами, которые следят за трендами и ведут активный образ жизни», — сказал художник. Уж кто-кто, а Владимир Путин мобилизовал гламур как мало кто иной в сегодняшней мировой политике, за исключением разве что Николя Блинг-Блинг Саркози и Сильвио Берлускони. Просто дежурный для лидера нового Народного фронта гламур камуфлирован патриотическими аксессуарами, а на опальном плакате вдруг предстал обнаженным, как андерсоновский голый король. И ЦУМ зря обиделся. К плакату с Путиным и Медведевым отлично подошла бы надпись другого запрещенного, но уже официального ЦУМовского рекламного плаката. «Кто не в Прадо, тот лох». Продолжили бы тогда народные массы тянуться на новый фронт?
Пока народные массы вступают в Народный фронт, идеологическое крыло Единой России, а именно Российская Православная Церковь в лице патриарха Кирилла, поспешила разъяснить им, что дезертирство – это смертный грех. Во вторник в присутствии министра обороны Анатолия Сердюкова перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил в Москве предстоятель Русской Церкви выступил с речью в поддержку введения института капелланов в российских частях и выразил надежду, что официальное сотрудничество армии и церкви избавит армию от негативных явлений. Это, наверное, эвфемизм непрекращающихся случаев рабства и убийств солдат-срочников. Правда, описание патриархом российской военной части такой, какой он ее видит в идеале, уж слишком смахивает на описание тренировочного лагеря религиозных фанатиков-смертников где-нибудь в Пакистане.
Если живой религиозный опыт станет достоянием военнослужащего, такой человек будет способен на любой подвиг, потому что в религиозном опыте жизни приоритеты сами по себе отстраиваются, и самым важным приоритетом является страх Божий, сказал глава Русской Церкви и изобрел новый смертный грех. Когда человек понимает, что предательство – смертельный грех, уклонение от своих прямых обязанностей, нарушение присяги – смертельный грех, вот тогда это проникает до глубины человеческой души. Иными словами, не так важно, каким пыткам, возможно, даже несовместимым с жизнью, юный призывник подвергнется в армии, зато душа его будет чиста.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко, а воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень» завершит другая наша традиционная рубрика «Ключевое слово». Сегодня она посвящена одному из самых заметных событий последней недели в книгоиздании. В России вышел в свет новый перевод Библии. Слово моей коллеге Лиле Пальвелевой.
В среду поступила в продажу Библия, переведенная на современный русский язык. Значение события трудно переоценить, ведь самая известная в мире книга, помимо своего прямого религиозного назначения, является еще и древним памятником мировой культуры. Перевод, который сейчас принят в России как канонический, был осуществлен в 60-70-х годах XIX века. Специалист в области текстологии Нового Завета игумен Иннокентий Павлов говорит, что современники называли эту редакцию «нелюбимое дитя синодального ведомства» и цитирует высказывание одного из просвещенных церковных деятелей-словистов того времени.
Язык этого синодального перевода тяжелый, устарелый, искусно сближенный с славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно допустимый в литературе язык еще до пушкинского времени. Не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста. Нужно дать не отстало ремесленный, а художественный творческий перевод, при том с постоянным попечением о его усовершенствовании.
Однако усовершенствование не случилось. И вот Анатолий Руденко, исполнительный директор библейского общества, вспоминает о своем первом знакомстве с текстом Священного Писания.
У меня такой был период богоискательства, и я начал читать Священное Писание в синодальном переводе. Мне дал его один монах, это было в 1977 году. Я был студентом Московского университета. Человек достаточно грамотный, очень мотивированный, я был очень заинтересован. Я продирался через Новый Завет, как сейчас помню, остановился на 8 главе Деяний апостолов, у меня голова трещала. Я уже просто забыл, что, в каком порядке там, о чем. И мне понадобилось примерно 2 года, чтобы осилить весь Новый Завет. После появления синодального перевода и вплоть до революции, это прошло где-то более 40 лет, около 50, он подвергался ожесточенной критике. Епископ-святитель Феофан Затворник мечтал о том и писал в этой мечте, чтобы сжечь его на Исааковской площади. И он его называл не синодальным переводом, а синодальным сочинением. И фактически своим таким общенациональным статусом синодальный перевод обязан, как ни странно это звучит, советской власти, которая прекратила все библейские исследования, все переводы, и этот перевод остался один. Для чего на самом деле был предпринят современный русский перевод? Главная цель – это то, чтобы сделать Священное Писание доступным для самого широкого круга современных читателей, точно передавая содержание Священного Писания на понятном языке. И вот поэтому одним из принципов перевода стала передача различных жанров и различных языковых стилей в Священном Писании. Ведь мы привыкли к тому, что Библия написана вот таким ровным языком, архаизированным, несколько туманным, непонятным. Все там благочестиво, все гладко, нет никаких острых углов, ничто не царапает, как-то все обволакивает. Переводчики синодального перевода стремились к тому, чтобы этот стиль для всей Библии был единым. Но в подлиннике-то он не единый. Ведь каждый автор, пророки, апостолы, это были люди разных эпох, с разным образованием, говорившие на разных языках, с разным темпераментом, с разным жизненным опытом и так далее. И они писали по-разному. Более того, в Библии же есть различные части, которые между собой мало связаны. Есть хроники, просто перечисления родословий, есть изложение каких-то исторических фактов, есть поэзия, есть криминальные истории, убийств, изнасилований, есть истории любви, есть путешествия, кораблекрушение, в которое попал апостол Павел, самый яркий пример. И вот эти все части написаны разным стилем, разным языком. Задача перевода была в том, чтобы отразить вот эти разные стили, присущие разным авторам, и разные жанры. То есть нельзя передавать поэтическим языком, скажем, какую-то бюрократическую писанину. Вот запись родословная, как ее можно передать поэтически? Никак. Это просто бюрократическая запись, метрика. Или, например, в Библии есть и места достаточно грубые. Апостол Павел называет своих противников псами. А Иисус называет их гадюками, змеями, порождение ехиднины. Это гадючие отродья или змеиные отродья. Так вот это все надо передать.
Другой задачей, по словам Анатолия Руденко, было прояснение так называемых темных мест в Библии и исправление давних устойчивых ошибок перевода. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Сегодня ее тема – отношение к детям в российском обществе. В передаче принимает участие социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, кандидат психологических наук Ольга Маховская, автор книг по детской психологии, и Наталья Московкина, психолог Центра социальной помощи семье и детям «Семья». Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени о развитии событий в программе «Время свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что...
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».